Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Продолжу беседу с доктором философии, кандидатом психологических наук, ведущим научным сотрудником Института истории естествознания и техники РАН, автором книги «Гений и безумие. Из истории идеи» Ириной Евгеньевной Сироткиной. Вопрос этой передачи – рядом ли гениальность и безумие?
Были предположения и были попытки связать, объяснить гениальность патологией, болезнью. И в частности, вот такой французский врач Лелю в 18 веке, в начале 19 века предположил, что демон Сократа, с которым тот беседовал для пользы, на свою пользу и пользу окружающих, это не что иное, как галлюцинация.
Когда Сократа спрашивали, в чем секрет его мудрости, он отвечал, что мысли к нему приходят в разговоре с его личным божеством.
То есть это продукт душевной болезни Сократа. То же самое он сказал о Блезе Паскале, да, французском мыслителе, что у него тоже были галлюцинации, и вот этим объясняется его мудрость, его максимы, которые он писал. Но... Знаете, это такая очень популярная идея, и больше всего она стала популярной у самих психиатров. Психиатры зацепились за такую гипотезу, и в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20 века Цезарь Ламброзо, итальянский психиатр, криминальный антрополог, он написал целую книжку «Гениальность и помешательство». Посвятил этому отдельную книжку. И он связывал развитие выдающихся способностей с строением черепа. Да, вот он находил на черепе, как когда-то Франц Галь в своей френологии, он находил шишки и какие-то ямки, которые якобы говорили либо о криминальных наклонностях, да, склонности к преступности человека, либо о гениальности, если это был гениальный человек. И... появился целый жанр таких вот работ, которые писали врачи, психиатры в особенности, работ, посвященных болезням выдающихся личностей. Ну, о ком только не писали.
Ну, Пушкин-то не больной.
Вы знаете, ну, Пушкин... О Пушкине получилось очень любопытно, потому что у меня есть глава в книжке, которая называется «Классики и психиатры». Эта книжка как раз о том, как психиатры диагностировали знаменитых писателей как душевно больных. Вот, например, они Гоголя диагностируют часто как больного шизофренией. Сейчас там кто-то склоняется, что у него был маниакально-депрессивный психоз. О Толстом говорят, что у него был невроз, а о Достоевском, что у него была эпилепсия. Вот на эту тему очень много разговоров и много выходит поток работ о предполагаемых болезнях. Пушкин в этом смысле стоит немножко особняком его случай, потому что его диагностировали то душевно больным, то душевно здоровым. Вот, например, был юбилей в 899 году, да, столетие со дня рождения Пушкина. И Пушкина тогда реабилитировали полностью. Его объявили абсолютно душевно здоровым человеком, то есть идеалом душевного здоровья. Хотя до этого психиатры писали, что у него был ненормально развитый сексуальный инстинкт. Ну, основываясь на том, что Пушкин женщин любил, да, и что это связано с якобы гипертрофией гонадных желез. Но как только случался юбилей, и надо было юбиляра почитать, да, юбиляра нельзя было оскорблять какими-то диагнозами, то начинали писать о том, что он идеал душевного здоровья. И, в общем, вопрос о гениальности, он, как многое у нас, остается неясен. В общем, я, конечно, против того, чтобы сводить гениальность, искать гениальность в патологии и вообще в мозге. Потому что, ну, кого мы называем гением? Это название, это некий ярлык, правда? Вот ярлык, который мы выдаем. Кому-то мы выдаем, а кому-то не выдаем. Хотя, может быть, достижение или свойства этого человека дали бы основание говорить о его или ее гениальности. Но, тем не менее... объявлять кого-то гением решает общество.
Говоря о гениях, стоит их вспомнить. Например, философ Древней Греции, математик Пифагор. Ему принадлежит фраза «Числа правят миром». Китайский философ и учитель Конфуций. Из его мудрости вспомню «Если ты ненавидишь, значит, тебя победили». Альберт Эйнштейн. Один из самых известных и популярных в массовом сознании ученых. Физик-теоретик. Очень много известных его высказываний. Например, есть только две бесконечные вещи – Вселенная и глупость. Хотя насчет первой я не уверен. И еще из списка гениев. Основоположник аналитической психологии Карл Гюстав Юнг. Он точно подметил, все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя.
И вот это звание, оно очень условно, то есть оно зависит от многих условий или обстоятельств. И эти обстоятельства социальные. Это результат вот наших привычек, наших предположений, наших надежд, наших представлений. То есть гениальность – это некий социальный ярлык. Искать его в мозге, мне кажется, непродуктивным.
Их работа гениальная.
А почему вы так считаете?
А потому что, опять же, удовольствие приносит чтение его работы, его стихотворений, и прозы тоже. Просто приносит удовольствие.
Ну, может быть, удовольствие – это очень субъективный показатель. Кому-то приносит удовольствие Пушкин, кому-то Гоголь, а кому-то Тютчкин. Поэтому вот я и говорю, что это зависит от человека, от группы людей, которые соглашаются, да, берутся называть кого-то гениальным.
Ну, может быть, как-то подсчитывается, что большинство таких.
Да, но большинство, нельзя сказать, что большинство имеет лицензию на монополию на истину. Да, вот, может быть, и меньшинство бы оказаться правым, в конце концов.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Ирина, вот в статье своей вы там отмечаете, что Врубель, его картины вызывают депрессивное, что ли, чувство. Это говорит о гениальности или о болезни?
Знаете, Врубель действительно был болен, то есть он попал в больницу и был при жизни диагностирован. Да, психиатры считали, что у него есть душевная болезнь. Есть история болезни, можно с ней познакомиться. Он лежал в одной из московских клиник. И о нем много писали психиатры, и даже в то время вот был такой Павел Карпов, который его, собственно, лечащий врач, который потом о нем написал. И Врубель, кстати, написал его портрет. Но можем ли мы говорить, что гениальность Врубеля как художника – это продукт его болезни? Или будет правильнее сказать, что болезнь положила конец его работе как художника, положила конец его искусству, занятием искусством. Мне кажется, что правильнее сказать, что болезнь разрушила его талант, а не способствовала его таланту. И то же самое, часто тот же самый вопрос обсуждается по отношению к Ван Гогу. Вот известно, что Ван Гог, когда он был в психиатрической клинике, он резко поменял манеру своей живописи, своего письма. И он стал писать такие более свободные, что ли, размашистые, не знаю, как это лучше назвать, но очень известные вам работы, вот «Ночное небо с звездами», «Отражение отражающихся в воде». И вот это его новое видение мира – это продукт его болезни. Вот здесь совершается такая логическая ошибка. После того, значит, вследствие того. Вот после того не обязательно вследствие, не обязательно по причине. Могут быть другие причины, кроме его болезни, которые привели к этой новой манере. Может быть, внутреннее созревание таланта, да? Может быть, внутреннее его самосовершенствование как художника. Поэтому очень трудно сказать что-то о связи болезни и гениальности, особенно когда человек уже давно умер, когда его уже давно нет, и мы не можем спросить ни его, ни его современников. Поэтому я бы предпочитала не устанавливать такой связи.
Интересный факт. Во второй половине жизни величайшего композитора Бетховена постигла неприятность. Он начал терять слух. Говорят,
Причиной воспаления внутреннего уха и полной глухоты явилась привычка Бетховена окунать голову в ледяную воду каждый раз перед тем, как погрузиться в стихию творчества. Это придавало его мыслям ясность.
Талант – это и есть продукт мозга?
Нет.
Человека в целом?
Да. Ну, конечно, есть большие дебаты, насколько наши способности интеллектуальные, и в том числе и творческие способности, наследственные. Да? Мы рождаемся великими композиторами и великими математиками, или не рождаемся великими математиками. Или мы обучаемся всему этому. Но обычно приводятся аргументы и за, и против. И этих аргументов 50 на 50. То есть 50% за то, что талант передается по наследству. Но тут же вы встретите ровно половину, да, аргументов против этого, что талант не передается. И вообще, ну, наследственность – это одна из тайн. И вот геном можно расшифровать, его уже расшифровали. Ну вот, например, недавно заявили о том, что маниакально-депрессивный психоз генетически предопределен, да, что есть определенные гены, которые возникают за развитие такой вот очень распространенной болезни, клинической депрессии, маниакально-депрессивного психоза. Но в то же время есть больные маниакально-депрессивным психозом без этой генетической предрасположенности. У них нет этого гена, да. И, с другой стороны, есть люди с этими генами, у которых не возникает никакого маниакально-депрессивного психоза. Поэтому что мы можем сказать о предопределенности, генетической предопределенности таланта и тем более гениальности? Мы можем сказать только то, что гениальность – это социальный ярлык. Да, это не свойство, это не результат функционирования мозга, это некое качество, которое мы сами приписываем людям, которые почему-то нам кажутся интересными, чьи работы нам кажутся выдающимися и достойными упоминания. И как говорил один американский социолог Джордж Беккер, гениальность – это такая маска, которую вы даете человеку, и у него лицо вырастает под размер. То есть вы наделяете кого-то гениальностью, и он старается этому соответствовать. И вы его видите гениальным, и он себя позиционирует гениальным. И вот создается этот феномен гения, но для того, чтобы его создать, одной работы мозга недостаточно.
Ирина, вот в своей работе вы интересно отмечаете, что на древнейших языках мира, иврите и санскрите, слово «безумец» – синоним слову «пророк». Вот просто интересно, как вы объясняете пророческий дар?
Об этом писал Платон, да, говорил Платон, что он говорил о таком энтузиазмосе. Энтузиазмос или энтузиазм – это божественный огонь, который Бог посылает, Демиург посылает своим избранникам. Тот, кого он отметил, он поражается этим священным огнем и становится или поэтом, или пророком, или безумцем. И вот этот древний миф с платоновских времен, он, может быть, и привел к тому, что у нас связывается гениальность с болезнью. Но это миф.
Но это гениальность, пророчество.
Если это все объяснять энтузиазмусом, то да, пророки гениальны, и поэты гениальны, и поэты, они могут быть пророками.
Тут хочется вспомнить слова писателя-поэта Николая Васильевича Гоголя, который предвидел новую Россию через духовное воскресение народа. В переписке с друзьями он написал: «Не будьте мертвыми душами, но живыми». Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. На этом остановимся. До следующей встречи.
Тайны мозга.